Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами откроем послание апостола Павла к Ефесянам. У нас сегодня вторая глава. Мы продолжаем с 7 стиха. Ну, я немножко раньше прочитаю, чтобы нам было понятна взаимосвязь. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот, братья и сестры, я сразу хочу направить наше внимание, вот бы Господь, написано, оживотворил, посадил на небесах, воскресил. И вот 7 стих говорит, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. В грядущих веках. Я это отношу к нашим временам. Когда было это произнесено, это эра Нового Завета, эра благодати. Помните, написано, закон прошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Это начало с того момента, когда Христос пришел первый раз на эту землю и явил Божью благодать людям. Вот тут такое одно слово – преизобильное богатство. Вот, братья и сестры, есть много, есть изобильно, а это преизобильное. Это что-то такое не подвергающее, даже уму непостижимое. Я так вспоминаю, как-то я был на одной конференции, мне кажется, на съезде нашего братства в Москве, и там присутствовали иностранцы, они говорили слово, пожелания. И помню, один иностранец привел такой пример. Ну, на Рождество в западных странах был такой порядок или обычай. Пастор брал такую большую коробку с конфетами, подарками и шел в этот в детский дом, там, где сироты, дети. И вот он приходит и каждому раздает конфетки. И подходит, а там маленькая девочка, а девочка, дяденька, вы своей рукой дайте мне. У нее ручонка маленькая, она возьмет две-три конфетки. И вот она как-то сообразила, вы своей рукой. И этот пастор так растрогался, он взял и так, знаете, и когда она, а у нее посыпалось преизобильно. То она получила 3 конфетки своей рукой, а пастор так много дал, что ей надо было или платьице подставить, или фартучек, чтобы собрать преизобильно. Вот, братья и сестры, вот мы жили когда-то в Советском Союзе, наши столы, они редко были изобильные, они были по возможности, они были в достатке. Вот когда мы живем сегодня в Америке, я так бываю у своих детей, внуков, и вот они встречают, я говорю, ну, наставили, изобилие, всего хватает. Вот и кушаем, кушаем, и половину остается. Наши вот такие мероприятия, мы в Америке привыкли, почти все мероприятия, они сопровождаются столами. И церковь редко обходится, чтобы в ней не было кухни. Мы там у себя этого не понимали, мы не знали такого. где-то там сарайчик какой-то, навес, может, на праздник жатвы. Братья и сестры, так вот, Господь нам подарил благодать преизобильную. Ее настолько хватает для всякого человека. Вот, братья и сестры, почему написано, Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. У Бога такое желание. Вот мы не постигаем слова «Бог есть любовь». Ну, любит нас, ну вот, послал Сына. Он настолько желает спасти человека, настолько Он дал благодать, настолько беспредельную. Вот знаете, братья и сестры, ну, мне уже к восьмому десятку подходит, вот сколько в собраниях, проповеди, покаяния, беседы с крещаемой. Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то пришел в церковь, грешник. Знаете, там бродил, мятежник был, убийца, может быть, грабитель, блудодей и тому подобное. И чтобы где-то братья сказали, ну, с твоими грехами, куда тебя в церковь? Нет возможности, ты уж так много... Я не знаю таких. Я помню одного человека, он отсидел 17 лет в тюрьме. И вот он вышел оттуда, мне кажется, он татарин, и стал ходить на собрание и покаялся. И вот когда была подготовка к крещению, он пожелал, и мне пришлось с ним беседовать. Ну, подготовка к крещению, как братья пресвитера. И вот так мы сидим, я говорю, ну, скажи, что там у тебя, что ты делал? Он говорит, ты лучше спроси, что я не делал. Я делал абсолютно все мерзкое, все грязное. Наверное, нет того, чего я не делал. А я ж вздрогнул. Ты лучше скажи, чего я не... Проси, чего я не делал, может быть, я назову. А так я все делал. Вот, братья и сестры, и таковые люди, они стоят пред преизобильной благодатью Божией. И люди приходят к Богу. Апостол Павел, вот, братья и сестры, обратите внимание, сколько он делал зла церкви. И он себя называет, когда Христос воскрес и явился, там он в Галатам, в первом послании Коринфянам 15 главе, перечисляет, что он явился там Магдалине, явился Симону, Иакову, там, всем апостолам, 500 братьям, а потом говорит «и мне». Как некоему извергу. Вот как он себя олицетворял. Вот почему апостолы с такой опаской, когда он в Иерусалиме с Дамаска пришел и хотел пристать к ученикам, а его боялись, сторонились. Да он же столько зла натворил в Иерусалиме. Я опустошал церковь Божью. Опустошал, это значит, весьма активно он участвовал в том, чтобы разрушить дело Божие. И вот Господь преизобильной благодатью спасает этих людей. Вот, братья и сестры, я почему-то уверен, когда люди, вот мы читаем там суд живых народов, 25 глава Матфея, когда придет Сын Человеческий, и соберутся пред Ним все народы, и Он отделит их, как пастырь отделяет овцов и овец, и скажет одним и другим, а потом суд у Белого престола. Вот, братья и сестры, Бог дал нам такое преизобилие благодати, у человека не будет основания сказать, да вот я что-то не... Вот я такой грешник, мне не было возможности. Не будет, не будет, друзья мои дорогие. Поэтому вот то, что мы сегодня имеем, от Бога преизобильную благодать, возможность спасения. И обратите внимание, как это просто делается. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Ничего больше, как просто. Поэтому сегодня вот эта преизобильная благодать – это средство спасения всякого человека, богатство благодати своей. Восьмой стих говорит, «Благодатью вы спасены через веру». Вот само слово «спасены» братья и сестры, говорит о какой-то опасности. Что это за опасность? Я так невольно вспоминаю второй стих этой второй главы. Там написано, что люди жили по воле князя, который господствовал в воздухе, господствует в воздухе, а сегодня пребывает в сынах противления. Братья как-то о него прошли мимо, потому что они больше уделили более важному вопросу искупления. Очень было развернуто. Так вот, братья и сестры, этот вопрос в воздухе, ну, в другом месте, помните, в 12 главе Откровения, там война на небе произошла, вот когда он был свергнут, с неба выброшен. Потом меня всегда этот вопрос волновал, я его не понимал. Вот почему Господь нянчится с этим духом злобы поднебесных? Ну, сегодня суд, если ты преступнику прячет, бессрочную дадут и сиди в тюрьме, чтобы он не мешал людям. А Господь как-то вот... И обратите внимание, вот когда мы читаем шестую главу этого же послания, наша брань не против плоти и крови, а против мир правителей, царей, против духов злобы поднебесных. Поднебесных. Значит, там где-то, ну, а Павел говорит, я был восхищен до третьего неба и слышал слова неизреченные. А когда вот этот Люцифер, светоносец, был свергнут, он свергнут не куда-то в преисподнюю, а был в воздушном, в космосе, поднебесных, духи зла. Что характерно в послании к Колоссянам, в 1 главе, 23 стихе, апостол Павел говорит, что благовествование, посмотрите, возвещено всей твари поднебесной. Это мы с вами. Мы под небесами на земле, а где-то повыше духи зла. И вот это благовество Бог нашел средство. Он послал Сына Своего, пройдя этот космос, где эти духи злобы поднебесной. Он взял плоть человека и принес нам живое слово. Мы только слышали, слово Божие живо и действенно. И оно проповедано всей твари поднебесной. Так вот, братья и сестры, почему эти духи, этот дух господствует в воздухе сегодня? Он сегодня господствует в воздухе. Я вот порой, когда читаю вот эти все проявления, тарелки там, инопланетяне прилетают, с кем-то видели, кого-то в корабль затащили. Ну, много сегодня пишут об этом. Я просто вижу в этом вот эту демонстрация этих духов злобы поднебесной. Это их, они обольщают вселенную, братья и сестры. Еще один момент, обратите внимание, господствующий в воздухе, действующий в сынах противления. Я в этом вижу, братья и сестры, человек создан со свободной волей. Мы этого не понимаем, мы как-то этому не придаем значения. Ну, зачем нам свободную? Вот ребенок рождается, немножко начинает ходить, начинает свою волю проявлять. А нам это не нравится. Мы говорим, ну-ка, слушай меня, а то ремня получишь, в угол поставлю. А он хочет свою волю. Он, человек, создан со свободной волей. Так вот, братья и сестры, мне непонятно порой было, зачем Господь к этим людям со свободной волей Он допускает этого духа злобы поднебесных? Зачем? Братья и сестры, я вижу в этом, Господь хочет нас испытывать. Господь хочет нас закалять, чтобы мы возрастали в познании этой преизобильной благодати, и чтобы сердце наше возлюбило Господа так, чтобы вот эти духи злобы поднебесной, они не могли соприкасаться с нами. Почему написано, рожденный от Бога не грешит и не прикасается к нему дьявол. Я хочу обратить внимание вот через эту тропу земной жизни, где находятся духи злобы поднебесной, Бог дает преизобильную благодать для спасения. Вы никогда не задумывались, вот мне приходится частенько ездить по дорогам. Ну, езжу куда-то, и я что вижу, на дорогах очень много погибших животных. Вот там олени, различные белки, еще какие, я их названия. Ну, на каждом шагу. Я сам не раз чуть не влетал в эту ситуацию. Представьте, если б не было ворон, не было ястребов, грифов, ну, которые, что было на наших, какой смрад. Они прилетают и быстро это истребляют. Это санитары. И я уразумел, что Господь допускает духов, они сегодня санитары. Вот даже в церкви, братья и сестры, они заставляют меня бороться. Они понуждают меня противостать, если я не ослеплен, если я не увлекся, если я по свободной воле не стал на сторону духов злобы Поднебесной. Я добровольно действующий в сынах противления. То есть тот, кто раскрывает сердце для этих духов, он входит и действует. Эти люди становятся злейшими противниками Бога. Они везде шумят, кричат, Бога нет. Поэтому, друзья дорогие, Господь допускает. Вот читаешь 12 главу, там на небе произошла война, и вот и Михаил Архангел воевал вот с дьяволом, его ангелы, и не нашлось, и были низвержены на землю. На землю. Сейчас они в Поднебесной, а потом они будут на земле. И мне сразу вопрос, Господи, у меня даже порой такое, Господи, подсказать хотелось. Да ты его прям в ад туда опусти, пусть закрой и пусть сидит там. Ведь написано в Откровении, читаем 20 глава, один ангел понадобился всего, чтобы взять этого змея древнего, сковать его и скрыть. Зачем, Господи, ты не делаешь? Убери его, сын! Вот, братья и сестры, когда читаешь эту 20 главу, вот он вышел, это, между прочим, после тысячелетнего царства. Тысячу лет на земле было царство Христа. Вот царь будет царствовать по правде. Это было такое изобилие, благословение в народе, в природе. Перед тысячелетним царством было суд живых народов. И там написано, все соблазны, всех делающих беззаконие, они были убраны с земли. Их не было. То есть человечество вошло в тысячелетнее царство как бы несколько подготовлено. И вот тысячу лет правления Христа. Я вот так представляю, полная справедливость. Никакого обмана, никто не допускает коррупции. Даже на мысль, люди перестанут учиться воевать. Нет войны, насилия. Не нужны полицейские. Все будет по правде. И вдруг в конце тысячелетнего царства отпускается дьявол. Зачем? Господи, зачем ты его отпустил? Братья и сестры, это санитар. Это тот же гриф. Это же тот же ворон. Обратите внимание, когда он вышел и вышел обольщать людей четырех углов земли. Я вот так думал. И вы посмотрите, что он сделал. И он собрал людей, как песок морской. Это в тысячелетнем царстве? После этого изобилия благословения столько людей кинулись за ним. Вот наш вождь пришел. Братья и сестры, это очищение. И на эту роль именно Господь держит этого духа злобы поднебесной. И он, когда собрал всех, и написано, они выступили, окружили город возлюбленный, спал огонь с неба, истребил их. Это сделал дьявол. И когда он выполнил эту работу, тогда Господь отправил его в озеро Огненное навеки, навсегда. Поэтому сегодня, вот, братья, мы спасены. Спасены. Как спасены? Через благодать. Наша свободная воля, она делает выбор. Вот замечаешь, когда люди неверующие, и как-то рассказывал вам такой пример, он такой был наглядный для меня. Я там у себя был пресвитером, сидел так, как вот братья, мне так видно, а там у нас дорога проходит, там дверь. И вот так, и там много людей ходит, и смотрю, там на дороге с какой-то мужчина такой средних лет смотрит, ухмыляется, ну, с таким ехидством, что тут собрались молиться. А я так наблюдаю, дверь открыта, смотрю, он постоял, постоял, подошел к двери. И с таким вот, знаете, насмешкой просто. Она, брат, который подошел, он говорит, уйди, не мешай, ну, таким превосходством. Ну, стояла тут молодежь, начала петь, запел хор. Смотрю, он прошел в вестибюль, и тут с краю один брат встал, говорит, садитесь. А тот отошел, он сидел, стоял, стал, сел. А я наблюдаю за ним. Потом началась проповедь, зазвучало Слово Божие. Братья и сестры, я замечаю, он начал плакать. Ему непонятно от чего, он полез в карман и так оглядывается, ну как человек, попавший в отце, достает платочек, тянет и вытирает слезы, а потом переходит и садится тут впереди. О, думаю, благодать Божия, Слово, как оно сильно может действовать. И если человек не хочет принимать по своей воле, когда-то там на суде вечности ты будешь отвечать за это. Преизобильная благодать. Спасены от кого или чего? Братья очень в прошлый раз говорили. От греха, который источником имеет дьявола. Потому что написано в начале «Дьявол согрешил там, на небе, пока не нашлось в нем беззаконие». Иезекииль так пишет о нем. «И он был свержен. Вот ты находился на горе Божией, ходил среди огнистых камней, пока не нашлось в тебе беззаконие». И вот этот враг, мне непонятно, вот почему нигде не написано, могут ли покаяться вот эти злые духи, ангелы согрешившие. Вот нигде не написано, и нет ни одного момента, чтобы где-то ангел каялся. Вероятно, для них это невозможно. Это только прерогатива нас, человеков. Благодатью вы спасены через веру. Я хочу сказать, братья и сестры, вот как-то через веру. Хочу предложить это такое место, первая глава, первое послание Коринфянам, 21 стиха. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу, слушайте, юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божью премудрость». Вот, братья и сестры, тут написано такое слово «юродством проповеди». Вы знаете, я посмотрел, юродство – это помешанный человек, чудаковатый человек, ненормальный человек. Вот в православии были такие юродивые, которые, ну, ненормального ума, они делали их святыми, вот он не понимает, и они, знаете, их, как-то их обхаживали. Так вот, и это слово применено здесь, в другом переводе, это там «глупостью проповеди», у меня другой перевод, последний, «глупостью проповеди», как это понять? Вот, братья и сестры, если выйти сегодня на улицу и сказать человеку, что Христос умер за тебя, и ты можешь этим спасен, для него это непонятно. Этого не понял когда-то Лев Николаевич Толстой. Он очень уважал Христа как учителя, но чтобы как искупителя, он считал это безумие. Обратите внимание, тут ельины иудеи. Вот кто читал когда-нибудь историка римского Тацита, когда он не был христианином, это был очень высокопоставленный, очень грамотный человек, светило своего времени, и он писал так: «Христиане – это те, кто верует в какого-то распятого плотника». Вот для римлян это было безумие. Ну, распятый, вообще само распятие – это позор. А еще плотник, просторабочий, вроде распял, а вы верите в него. Вот, братья и сестры, так люди рассматривают. Угодно было Богу юродством проповеди спасти тех, кто поверит. Вот просто так. Человек привык покупать спасение, почему родились вот эти все индульгенции. Это такое страшное заблуждение. Надо что-то сделать. И сегодня католическая церковь, она базируется на спасении делами. Ты должен что-то сделать, а Бог потом посмотрит, много у тебя дел, значит, ты спасен. Помню мою беседу с бабушкой православной. Уж когда я с ней сказал, я ей сказал, я спасен. Она на меня так смотрит, негодование, говорит, кто тебе сказал, что ты спасен? Вот когда придем туда, а там взвесят наши дела, и тогда мы узнаем. Я не мог убедить эту бабушку. Вот, братья и сестры, это юродство проповеди. Я просто поверил в жертву Иисуса Христа. Мы должны особенно это ценить, как просто надо получить спасение, возможно. Поэтому на этом вот вопросе, вот почему поднялся мужи веры, Виклиф сначала, потом этот сожгли на костре, подскажите. Как?
Янгус
потом. И так, вот именно индульгенции их возмутили, потому что папа, один из пап издал такой указ, эдикт, что ты можешь заплатить деньги, и сколько ты заплатишь, вот настолько грехов или настолько, а если ты пойдешь в крестовый поход, то вот настолько ты освобождаешься от грехов. Это крайне. То есть дела должны быть какие-то. Братья и сестры, Слово Божие все это отвергает. Он спас нас юродством проповеди, силою Слова Его. Мы рождены от воды, от Слова, от Духа. И мы все с вами когда-то в основном приходили, когда мы слышали свидетельство, когда нам было сказано о жертве Иисуса Христа. И вот это Слово пробуждало в нас веру, веру. Как просто это нужно делать. Поэтому, братья и сестры, мерилом на суде вечности будет зависеть, как мы в свободной воле относимся к этому спасению, спасению. Это единственный путь, другого пути нет. Нет. Через веру в жертву Иисуса Христа. Братья и сестры, именно в жертву Иисуса Христа. Не просто веру в Бога. Христос когда-то сказал, и бесы веруют, и трепещут. Они веруют в естество Бога. Именно в жертву. И это Отец Небесный предусмотрел, отдал своего Сына, дабы всякий в Него верующий не погиб, не погиб. Далее это читаем 9 стих. «Не одел, чтобы никто не хвалился». Вот представьте, если бы наше спасение было одел. Ну вот так сказал, вот сегодня пресвитер встал, братья и сестры, теперь все новое. Кто сколько заплатит, от того сколько заплатишь, вот так и будешь спасен. Больше спасения, больше надежды. И вот представьте, как мы старались бы заработать спасение. Господь это перечеркивает для того, чтобы попасть в Царствие Божие. И наши дела никуда не годятся, они ничего не стоят. Они в греховном естестве человека. И порой, когда мы делаем, братья и сестры, давайте будем откровенны. Даже порой, может, какое-то доброе дело. Мы так стараемся. Ах, если бы увидел кто-то, какой я добрый. Мне так хочется быть, выглядеть добрым. Или что-то, ну, чтоб кто-то меня увидел. Вот такое у нас есть. Вот почему Христос сказал, когда делаешь милостыню, то правая рука пусть не знает, что делает левая. Это принцип Евангелия. Потому что мы не делами спасаемся, не делами. Дальше мы будем говорить, чтобы никто не хвалился. Вот когда мы придем к Господу, братья и сестры, вот если мы сейчас так можем рассуждать, можем дискуссировать, свои идеи высказывать, контр-идеи, вот когда мы предстанем пред Богом на небесах, и Господь, я верю, разблокирует наш разум, он будет полноценный, он будет охватывать огромные масштабы познания. Вот, братья и сестры, мы тогда только способны будем оценить жертву Христа. Сегодня мы так как-то по привычке, по инерции порой это делаем. Ибо, 10 стих, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Хочу остановить наше внимание. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе. Братья и сестры, остановитесь на этом. Не в законе, не через Моисея, в Иисусе Христе. Вот здесь созданы, это не говорится о творении в Едемском саду. Тут имеется сотворение нового человека внутри нас. Это действие благодати. Вот, братья и сестры, когда мы читаем Ветхий Завет, мы наблюдаем такую картину. Я сейчас как раз читаю третью, четвертую царей. Вот смотришь, почти все цари, особенно в Израильском царстве, были неугодные Богу. Они поступали крайне бесчинно. Они крайне отвергали, вот, ну, жили, аж дивися, почему этот народ Божий, который видел столько благословений, настолько отошел от Бога. Братья и сестры, причина очень простая. Они не имели того, что имеем сегодня мы. Они жили по закону. Господь дал очень прекрасный закон, святой, добрый закон. И что характерно, в основном все конституции государств мира основу взяли с этого закона. Закона. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Это все от Бога пришло. И люди пытаются базироваться на этом. Но плотская натура человека развращена. Она не может так жить. Ну, мы жили, братья и сестры, вот тут говорят о судебной системе, что в Америке судебная система справедливая, там все. А я вспоминаю наш Казахстан, Узбекистан. Там же могут за подарки, за какое-то даяние самого виновного оправдать, а невиновного посадить. Вот почему Соломон говорит, что я видел место суда, а там беззаконие. Так вот, братья и сестры, когда Христос пришел, поэтому он сказал Никодиму, если не родишься свыше, не можешь войти в Царствие Божие. Никодиму это было непонятно. Как это так? Я старый человек, он начал философствовать. Ему это непонятно. Вот это, братья и сестры, мы созданы во Христе Иисусе. В чем этот секрет? Он не просто, братья и сестры, простил и омыл. Если мы совершаем истинное покаяние, написано, чтобы кто-то нетщетно уверовал. Ну, я знаю случаи, когда кто-то приходил в церковь под какой-то целью, кто-то увидел хорошую девушку там у нас в краях. А говорит, ну, а ты ж не веришь, а что? Ну, надо на собрание ходить. Он ходит на собрание, а дальше? Ну, тебе надо пока, а как? Ну, вот выйти, сказать, и он делает это. А потом женился, и больше на собрание его не... А зачем? Ну, все, у меня все не надо. Вот, братья и сестры, тщетно уверовал. Я имею тот, кто под действием вот Слово Божье, которое проникает и разрушает его внутреннее состояние, оно живо, оно, и человек пробуждается к покаянию, Вот здесь наступает самый ответственный момент христианской жизни. Господь Духом Святым образует, творит в человеке новое естество. Вот почему написано, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Вот именно во Христе Иисусе, с Его приходом в Новом Завете, через благодать мы получили это. И христиане часто об этом не задумываются. Мы порой даже, вот братья и сестры, будем откровенны, если сейчас каждого из нас спросить, а ты имеешь Духа Святого? Ты живешь в этом? Мы будем в затруднении. Кто-то по привычке, ну, конечно, я же верующий, я же член церкви. Я как-то это задал православной бабушке, думаю, как с ней беседовать. И я говорю, ну, вот написано, кто не родится свыше, вот вы православная, вы ходите в церковь, как вы? Ну, конечно, а как? А я, когда, говорит, была маленькая, меня покрестили, вот это Дух Святой пришел ко мне. Вот и все это ее, она базируется на этом. У ней полная тьма. Я не смог дальше с ней говорить. Она базируется на своем детском крещении. Это действие Духа Святого православие объясняет. Поэтому сегодня, братья и сестры, вот эта основа. Мы сотворены в Нем, в Иисусе Христе. Это залог наших побед, братья и сестры. У нас постоянно наша брань не против плоти, против царей, правителей, мироправи, против духов злобы поднебесной. У нас борьба дьявол искушает, чтобы искусить, соблазнить, если можно, и избранных, это его работа. Потом у нас мир настолько влечет, и мы так и тянемся к нему, братья и сестры. Нас порой трудно отличить от людей этого мира. Мы очень похожи на них. Там просто, братья и сестры, наверное, перестало что-то работать внутри нас. Вот это действие Духа Святого, возрождение. Мы стали новой тварью. Новая тварь получила способность побеждать. Израильтяне этого не могли делать. Израильтяне начали грешить, и для них нужен был закон. Поэтому в Галатам написано, а по умножению беззакония пришел закон. Страшен стал сторожить израильтянина. Убьешь тебя, убить надо. Украдешь, воздай вдвое. Вот это останавливало. Ну как закон, если что-то сделаешь, тебе дадут срок. И человек боится этого. А вот мы имеем внутреннее. Мы созданы во Христе Иисусе. Поэтому вот мы, когда дойдем до 3 главе, 16 стих Ефесянам, там так и сказано, да даст Он по богатству славы Своей, нам даст, крепко утвердиться во внутреннем человеке нашем. Вот, братья и сестры, секрет нашей христианской благодатной жизни. Когда мы, вот написано, побеждать. Послание семи церквями, где сказано, побеждающий. Только побеждающий наследует все. Секрет в том, когда мы утверждаемся во внутреннем, это Духа, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. И Он научает, наставляет, направляет. Вот это, братья и сестры, мы должны переживать, мы должны этим жить. В этом суть всего, суть всего. Его творение создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Некоторые сразу говорят, видите, дела нужны. Да, братья и сестры, когда душа получила новое творение, когда она пережила возрождение, мы стали чадами Божьими, детьми Божьими. Мы созданы им на добрые дела. Наша натура, наше естество, оно должно нас толкать на добро. Видим, кто-то упал. Я не могу пройти мимо. Видим, кто-то, ну, дорогу не может перейти, ему трудно машины. Мы созданы на добрые дела. Итак, 11 стих. Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли не обрезом, так называя обрезанием плотским, совершая руками, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожниками в мире. 5 ступеней, которые отделяли нас от Бога. Это Павел говорит вам, вы язычники, вы ефесяне. Вы в то время, вы об этом помните. Откуда ты пришел, кем ты был когда-то, братья и сестры. Поэтому в Откровении написано, когда человек вспомни, откуда ты не спал, Господь поднял на высоту, а ты ушел вниз. Вспомни об этом. И здесь напомните, помните, вы язычники. Вот, братья и сестры, дальше будет очень интересно, наше время подходит к концу. Я хочу обратить внимание, почему это такое различие от общества израильского. Почему Господь это задает вопросы, почему-то Израиль избранный. Я лично понимаю так, Господь когда-то избрал одного человека, чтобы передать ему богооткровение людям на земле, Бог избрал одного человека, Авраама. И когда он ходил пред Богом, он дает ему обетование «потомки твои». А потом говорит, в тебе благословятся все народы. Но это на грядущие времена, не сразу. И сперва сила Божья утвердилась в одном человеке. Потом перешло на его семейство, Исаак, Иаков, Иосиф, это патриархи. Потом на израильский народ, когда он ходил, свято и чистое благословение было на нем. А потом Бог дает всем народам. Поэтому и почему сегодня израильтяне не принимают Христа, они сегодня считают приближение к Богу возможно только через израильский народ. Если я не еврей, и я хочу приблизиться или получить спасение Божье, я должен принять иудейство. Я должен войти во плоти в этот народ. Там есть пути такие, у них это цело построено. И вдруг апостол Павел пришел и стал проповедовать, помимо всего этого, это уже пришло к концу. Бог дает по вере. Почему они так негодовали на апостола Павла? Почему 40 человек заклялись не есть, не пить, убить его? Это для них рушило все их понятия. Они сегодня держатся этого. Если хочешь идти к Богу, прими иудейство, стань иудеем, примкни к обществу Израиля. Бог дал изобильную благодать, чтобы мы получили спасение совсем. Помните об этом. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Братья и сестры, средство какое. Говорят, люди при... Вот был там во Франции Метерних, министр иностранных дел. Это был сильнейший дипломат. И он, когда были где-то конфликты с соседними государствами, он до Наполеона, потом при Наполеоне был, его направляли туда, он мирил людей. Он как-то мог чего-то добиваться, такой способный дипломат был. Вот, братья и сестры, для того, чтобы нам быть вот пред Богом, есть только одно средство – кровь Христа. Единство религии на земле – христианство, она утверждена на крови. Поэтому для иудеев это соблазн. Как это? Распятому вы верите? А для еленов – безумие. Тацит, говорит, поклоняется плотнику. Поэтому, братья и сестры, в крови Иисуса Христа. Как только мы потеряем эту ценность, потеряем эту основу, Братья, сестры, многие дети Божии испытали, вот человек споткнулся, упал, совесть мучит, не дает покоя. И как только он приходит с искренним раскаянием и говорит: «Во имя крови Сына Твоего», как он получает тот час облегчения, это действие крови Господа нашего Иисуса Христа. Пусть нас Господь благословит, поможет в этом. Да будет Ему слава. Аминь.